Иван Каргель. Свет из тени будущих благ. Часть вторая. Жертвы. Глава 15. Жертва за грех. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних, и сделает что-нибудь, чего не должно делать. Если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе и приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господа и возложит руки свои на голову тельца и заколет тельца пред Господом. И возьмет священник помазанной крови тельца и внесет ее в скинию собрания. И омочит священник перст свой в кровь и покропит кровью 7 раз пред Господом пред завесой святилища. И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания. А остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания. И вынет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник на печени. С почками отделит он это, как отделяется из тельца жертвы мирной. И сожжет их священник на жертвеннике всесожжения. А кожу тельца и все мясо его с головой и с ногами его – и внутренности его, и нечистоту его всего тельца, пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах. Где высыпается пепел, там пусть сожжен будет. Книга Левит. В нашей сегодняшней беседе мы подходим ко второй части ветхозаветных прообразов в левитском служении. Но мы хотели бы сначала заметить, что Писание не знает подобного разделения. И мы допускаем его только, чтобы облегчить понимание этих прообразов и ближе познакомиться с каждой частью. При милостивом содействии Господа мы могли остановиться некоторое время на скинии и ее устройстве. Причем мы стояли, размышляя над каждым предметом святилища и рассматривая каждый в отдельности, пока не достигли последнего из священных предметов – Ковчега Завета. Мы видели все предметы, которые содержали чудные тайны относительно одной великой тайны – Бога, явившегося во плоти. Это был Христос и снова Христос, открывавшийся в различных образах перед нашими глазами. Но в одном образе, в котором, по словам графа Цинцендорфа, Он для нас всего прекрасней. Он выступил еще в очень недостаточной мере перед нашей душой. Лишь несколькими общими штрихами он изобразился в красоте его мученичества. При медном жертвеннике и в образе синих барсучьих и красных бараньих кожаных покровов. Между тем его смерть составляет центральную точку всего дела искупления – верх его послушания и любви к Отцу, так же, как и любви к нам. Только в его смерти покоится наша душа в полном безмятежном мире, потому что видит в ней совершенное удовлетворение за ее грех и испорченность. Не должен ли этот столь превосходный предмет быть представлен Богом в прообразе более глубоко, обширно и подробно? Так оно, конечно, и случилось. Бог позаботился о том, чтобы Израиль в своем богослужении постоянно возвещал смерть Господню, доколе он не пришел. Она была описана в мельчайших подробностях в ряде жертв, очерченных Моисею в 8 первых главах книги Левит, которые мы собираемся теперь рассмотреть поближе. По милости Господа, наша душа найдет здесь новую пищу и богатое наслаждение. С первого же взгляда мы видим, что в богослужении левитов существовало большое число различных жертв. Каждая из них имела свое особенное значение, и всякая посвященная душа хорошо сделает, если остановится над ними дольше, в тихом благоговении и размышлении, руководимом Духом Божьим, так как здесь мы можем дать только некоторые намеки. Существовало шесть главных жертв, названных в порядке их описания в книге Левит, главы с 1 по 8. Жертва всесожжения, хлебное приношение, жертва благодарности или мирная жертва, затем жертва за грех, жертва повинности и жертва посвящения. Как седьмую сюда можно причислить курение или жертву курения. Сам Господь разделил их на две категории, а именно на такие, о которых постоянно говорится, что они служат приятным благоуханием Господу, и такие, о которых этого не сказано. К последней категории относятся жертва за грех и жертва повинности, а к первой все остальные. Жертвы приятного благоухания соответствуют требованиям и наклонностям Господа, тогда как другие идут навстречу вопиющим потребностям нашего греховного состояния. Здесь также Господь начал с описания жертв, представлявших для Него приятное благоухание, начав с себя, как это было при скинии. Мы же, следуя с самого начала проложенному нами пути, начнем с того, с чего нам должно начать, чтобы прийти к Богу. Согласно с этим, нашим предметом сегодня должна быть жертва за грех. Прежде всего остановимся на названии этой жертвы. В нем отражается ее значение, потому что Бог всегда называет вещи своими именами. Она называется жертвой за грех или просто грехом. И это название уже выражает на мое особое свойство. Израильтянин, принесший ее совершенно безразлично от того, какое положение он занимал, был ли он рабом, начальником или священником, стоял ли он на высоком или на низком нравственном уровне, являлся в ней просто грешником. Его жертва за грех свидетельствовала более о его состоянии, чем о его поступках. Более о том, чем он был сам в себе, чем о том, что он делал. Хотя часто только из своих действий он узнавал, в каком именно состоянии он находился, подобно тому, как у Адама открылись глаза на его наготу только после совершенного греха. Поэтому здесь снова и снова повторяется: «Когда узнан будет им грех». Когда – это значит после какой-либо вины или ошибки. Эта жертва, вполне соответствовавшая нашему положению перед Богом, была первой, которую человек мог принести за себя. Никакая другая жертва ей не могла предшествовать, потому что в ней человек являлся на том уровне, на котором находился в действительности. Именно в ней он представал перед Господом как грешник. Всякая другая жертва, которую он принес бы раньше, была бы доказательством, что он посягал занять перед Богом место, которое ему вовсе не подобало. Он явился бы в ложном свете и не мог бы быть принят Богом. Все другие жертвы могли следовать только тогда, когда греховное состояние было устранено посредством жертвы за грех. Так мы видим, например, Великий день очищения, когда перед Богом не примирялся какой-нибудь особенный или определенный грех народа, что жертва за грех предшествовала всем остальным. Она приносилась за первосвященника, так же, как и за народ, и даже за святилище. Также и при посвящении первосвященника и священников она стояла на первом месте, хотя и не было совершено какого-либо прегрешения. Это ясно указывает, что здесь дело шло не о поступках или действиях этих лиц, но о том, чем они были сами по себе, об их состоянии перед Богом. И это состояние, как только они являлись перед Богом, требовало их смерти, их гибели. Жертва же, которую Бог повелел им приносить за себя, заменяла их в этом состоянии. И как при этом не могло быть иначе, так же и в его последствиях. Это возлюбленное показывает нам нашего Господа в прообразе, как того, который, хотя и не знал греха, но тем не менее сделался за нас жертвой за грех. В этом положении Он стоял на нашей почве, на уровне нашего состояния перед Богом. И таким образом на самой низкой ступени, ниже которой Он не мог опуститься ни перед Богом, ни перед всякой тварью. Сойдя с неба, Он сделался человеком. Это была неизмеримо низшая ступень против Его прежнего положения. Но Он всю свою жизнь был непорочным святым человеком. Когда же Он сделался жертвой за грех, или, по выражению апостола Павла, грехом, то Он занял место падшего человека, встав на самую низкую из существующих в мире ступеней. Но усвоив себе всецело состояние человека, Он должен был понести и последствия этого состояния. И как они были ужасны, мы скоро увидим из нашего прообраза жертвы за грех. Если наш Господь вошел в наше греховное падшее состояние, в котором пребывает всякая живущая душа, начиная с новорожденного младенца и кончая старейшим в мире человеком, то кто может сказать, какой глубокий покой, какой бесконечный мир дает нашей душе сознание, что смертью Христа наша гибель была понесена и уничтожена в самом корне и основании, даже в своей первоначальной и глубочайшей причине? Если бы это было не так, то никогда не существовало бы для нас обеспеченного мира. Теперь же Бог наш мир. Перейдем, однако, к свойствам жертвы за грех. Очень важно заметить, что та жертва, с которой поступали как с грехом, этой мерзостью в очах Божьих, сама по себе, подобно всем остальным жертвам, должна была быть без всякого недостатка и порока. Не можем ли мы допустить, чтобы, по крайней мере, при этой жертве можно было бы снисходительней относиться к ее качествам? А между тем мы постоянно читаем, что приносился ли здесь в жертву телец, козел или коза, каждый из них должен был быть без малейшего порока. Один какой-нибудь самый ничтожный недостаток в жертвенном животном делал его негодным для жертвы за грех, и оно никак не было бы допущено стать жертвой. Ему приходилось страдать и терпеть смерть за зло, присущее не ему, а другому. Но само оно не должно было иметь никакого недостатка, чтобы быть годным для жертвоприношения. Что может яснее свидетельствовать о славной истине заместительства Христа, единого праведника за неправедных, чем такое обстоятельство в этом прообразе? Он, не сделавший и не знавший никакого греха, и в устах которого не было лести, сделался грехом, сделался клятвой. Но никогда не будем забывать, что Он сделался этим для нас. О, повторяйте с особым ударением это «за нас». Пока оно не сделается мощью вашим сердце, непрестанно побуждая вас бесконечно славить имя Его. Но могло ли быть иначе, чем то, чтобы праведный пострадал за неправедных? Как мог бы человек, сам обремененный долгами, уплатить долги другого? И как мог бы грешник взять на себя возмездие за грехи других, то есть смерть, если он сам повинен смерти за свой грех? Ему самому пришлось бы услышать свой смертный приговор и претерпеть казнь. Только Он один, наш Господь, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, мог сделаться нашей жертвой за грех, которая соответствовала нашей нужде и удовлетворила Бога. Но возвратимся к нашему прообразу и посмотрим, как совершалось жертвоприношение. Здесь обращают на себя внимание четыре обстоятельства, а именно представление жертвы пред Господа, возложение на нее рук, заклание и вынесение ее за стан для сожжения. Все эти черты глубокого священного значения. Прежде всего мы читаем, что жертва была представляема перед Господа, приносившим ее. Оба, грешники и носители его греха, являлись перед лицом Божьим согласно повелению, и приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господа. Живое животное приводилось во двор скинии в присутствие Бога. В совершенной непорочности, в полноте своей жизни, оно должно было предстать перед глазами Божьими, чтобы они могли тут же в святом месте испытать его. Здесь перед его очами должно было совершиться великое дело перенесения греха на жертву, и тут же произносился и исполнялся приговор. Все это могло бы совершаться вне стана, куда немедленно после этого выносилось тело жертвенного животного. Но тогда был бы уничтожен момент бесконечной важности в этом прообразе Христа распятого. Подумай, душа дорогая, что все это случилось в присутствии Господа со Христом, твоей жертвой за грех. За тебя он предстал перед Богом непорочным и полным жизни, которую имел в себе самом. Бог испытал его и не нашел в нем ничего, кроме святости и непорочности. И вот перед его лицом на него был перенесен грех всего мира. Сам Господь совершил это, как говорит нам Дух Святой через пророка Исаию. Господь возложил на него грехи всех нас. Но и ты был там в очах Божьих, когда все это совершилось со Христом, подобно израильтянину, явившемуся с жертвой. Каким сладким утешением это должно быть для каждой алчущей благодати души, что некогда на кресте совершилась эта передача грехов, которая навеки спасла ее от проклятия и власти греха. Итак, эта передача больше никогда не должна совершаться в будущем, но должна быть просто усвоена каждым грешником в отдельности. Придите вы, все грешники, вы, еще не знающие, что ваше примирение с Богом уже совершено, выступите с этой жертвой за ваш грех перед Ним. И хотя бы грехи ваши были как багряные, они убелятся как снег. И если они красные, как пурпур, они сделаются белыми, как волна. После представления жертвы пред Господа следовало возложение рук со стороны грешника. Израильтянин подходил к ней и возлагал свою руку на голову жертвенного животного. Это было действие, которым он переносил свой грех или свое греховное состояние на свою жертву. Великий день очищения это делал один за всех. Это был Аарон, совершавший это действие за весь народ, громко исповедуя злодеяния, преступления и грехи народа и возлагая их на голову жертвенного козла. Прочтем относящееся сюда место. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их. И возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню». Все это очень ясно и понятно. Мы уже видели, как Бог возложил наши грехи на Христа, перенес их на Него. Но здесь в прообразе представлена другая черта. Это действие самого грешника, переносящего верой свой грех на Христа и оставляющего его на нем. Это действие сердца должно совершаться и сегодня так же, действительно, как оно совершалось некогда грешным израильтянином при жертвоприношении за грех. Если только мы хотим освободиться от нашего собственного греховного бремени. И если оно состоит в детской вере, которую каждый должен иметь лично для себя, что и его грехи, именно все грехи, узнанные и исповеданные, а также тайные, понесены Иисусом и не будут более носимы нами. Если израильтянин, возлагая руки на голову жертвенного животного, взирал на Христа вперед и получал прощение, то сегодня грешнику приходится взирать на Христа назад, чтобы вкусить примирение. В прообразе за возложением рук следовало умерщвление. Как только состояние грешника было перенесено на его жертву, ей наносился роковой удар. Но он падал не на голову жертвовавшего, а на ту голову, которая еще недавно не знала никакого греха. В эту же минуту она принимала на себя грех другого. Грех требовал смерти, А так как здесь в прообразе представлялась не кажущаяся, а действительная передача греха другому, то за ней следовала не кажущаяся, а настоящая смертная казнь. И как удивительно, что при всем происходившем, кроме возложения рук, грешник, приносивший жертву, оставался вполне безучастным. Другой сводил счеты с его жертвой. Другой приводил над ней в исполнение смертный приговор. Сам Бог на кресте сводил счеты с нашей жертвой за грех, с Иисусом Христом. Он дает ему единородному полное возмездие, которое платит грех своему служителю. И Иисус принимает его вполне, не выпрашивая себе ни малейшей уступки. Как агнец, введенный на заклание, не отверзает своих уст, так он принимает возложенное на него беззаконие всех людей, вместе с приговором и его последствиями, без единого слова оправдания, не проронив ни одного звука в свою защиту. Если мы находились под проклятием Божьим, то он сделался за нас клятвой, потому что написано «проклят всяк, висящий на древе». А что он висел на кресте, на древе, это известно всему миру. Если мы дошли до того, чтобы быть отверженными от лица Божия, то он сделался участником в этом, когда воскликнул «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Если мы заслужили смерть, то он вкусил ее за всех нас. Возлюбленные, это верные всякого принятия достойные слова. Но имеет ли каждый из вас в них участие? Знает ли каждый из вас, что счет за его грехи уже покрыт? И имеете ли вы полный мир в этом сознании? О, речь здесь идет уже не о том, что это дело еще должно случиться, или что вы должны его совершить. Некто другой уже давно исполнил все это. Вам приходится только стоять, возложив руку веры на голову Агнца. И на этом все. Но при всем этом не следует забывать еще одно обстоятельство. Удаление закланной жертвы из стана от лица Божия. Это было, как могло показаться, очень странным постановлением, потому что, когда все другие жертвы сжигались на медном жертвеннике, эта жертва не могла быть здесь сожжена. Все совершалось, как мы только что видели, перед лицом Божьим. Представление жертвы пред Господа, возложение на нее рук ее смерть. Но лишь только совершалось последнее, она немедленно выносилась вон из святилища. На этом жертвеннике сожигались только жертвы приятного благоухания Господу. Для греха же на нем не было места, он не должен был находиться и в стане. Он должен был быть выброшенным вон из стана. И мы не должны при этом забывать, что грех был воплощен в этой жертве. О, приди и научись, как ужасен грех в очах Божьих. Твой Господь не только мог некогда стоять перед его очами, но он был благоволением Отца. «Сей есть Сын мой возлюбленный, слыши моего неоднократный возглас, в котором мое благоволение. Но когда твое и мое наказание легло на него, он должен был выйти не только из святилища, но и вон из города на лобное место. Там Бог скрыл от него свое лицо, так что в скорби своей души он громко воскликнул «Или-или, лама савахфани», то есть «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Но чудный и дивный жребий выпал на нашу долю. Потому что, подобно тому, как израильтянин, настоящий грешник, перед лицом Божьим во святилище мог безбоязненно и радостно занять место своей жертвы, и как чистый оставаться там, в то время как его жертва сгорала вне стана, так и мы имеем право стоять теперь на святом месте. Место Иисуса перед лицом Божьим стало нашим местом. Не правда ли мы теперь понимаем, что Дух Святой хотел сказать, напоминая нам слова из Евреям 13:12? «Иисус, дабы освятить людей кровью Своей, пострадал вне врат. Он удалил от нас и от лица Божия наш позор и поругание. так что мы в Его святости можем стоять перед Богом. И раз это так, братья мои, то выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Рассмотрим же ближе применение жертвы за грех в нашем прообразе. Сначала посмотрите, что происходило с ее кровью. Еще теплая, только что вытекшая из жертвенного животного. Прежде чем его тело было вынесено вон, она вносилась в святилище. Это говорило о том, что весть о выполнении приговора должна была быть принесена в святилище как можно скорее. Там ею кропили 7 раз перед Господом непосредственно перед завесой. Часть ее возлагалась на рога жертвенника благовонных курений. Остальная же кровь выливалась к подножию медного жертвенника. Кровь есть жизнь, принесенная в жертву. И эта жизнь, принесенная за грешника повинного смерти, производила для него примирение во всех этих местах, даже до самого святого святых. Так что ему открывалась дорога прямо в присутствие Бога. На медном жертвеннике, где господствовало правосудие Божье во всей своей строгости, там свидетельствовала она о том, что правосудию дано совершенное удовлетворение, потому что оно требовало жизни, и жизнь была отдана. На золотом жертвеннике кровь свидетельствовала об освящении грешника, так как его непорочная жертва сняла с него всякий порок, и теперь он мог здесь спокойно поклоняться Богу. Перед завесой она свидетельствовала о вновь восстановленном общении с Богом, потому что отделенный от Бога грешник, потерявший всякое право на общение с Ним, умер в лице своей жертвы. Тот же, который жил, жил теперь жизнью жертвы и занял ее место перед Богом. Это все дивные истины, и нуждаются ли они еще в каком-нибудь объяснении? Не думаю. Мы все их понимаем, и понимаем их именно так, как они есть. Одного только мне хочется – пригласить всех и каждого принять в них участие. Сумел бы только я это сделать. Итак, о, приди же, грешник, приди. Приди на основании невинной жертвенной крови твоего Господа и приди прямо в само присутствие Божье. Ты найдешь ее всюду, на всем твоем пути к Нему. Она и проложила его к тебе, потому что Христос дошел не только до завесы, но вошел за нее в самое небо, чтобы предстать за тебя перед Богом. Таково было применение крови жертвы. Остановимся еще на ее остальных частях. Мы только что видели, как поступали с ее телом. Оно сжигалось вне стана, сжигалось пепел. Раз на него был возложен грех, и оно представляло собой его, то оно не могло оставаться перед очами Божьими. Оно должно было быть вынесено вон и уничтожено. Благодарение Богу, что во Христе, который есть сама сущность этого блага, был действительно положен конец нашему греху. Его больше нет. Уничтожая Христа, смерть уничтожила грех. Он исчез навеки, удален от лица Господня. Теперь мы можем понять существенную разницу между Новым и Ветхим Заветом. В Ветхом Завете жертвами каждогодно напоминалось о грехах. В противоположность чему в Новом Завете грехи и беззаконие более не вспоминаются Господом. И мы, однажды очищенные, уже не имеем никакого сознания грехов. Но что означали тук, почки и сальник на печени, предававшиеся огню на жертвеннике всесожжения? Очевидно, это были самые нежные и благородные части жертвенного животного. И так как Бог повелел выделить их для жертвы возношения, чтобы его святой огонь сжег их, то этим он выразил свое благоволение к ним. Он поставил их наряду с жертвой возношения, которая отделялась ему от мирной жертвы, принимавшейся им как приятное благоухание. Вот чудная черта. Она показывает нам, как Бог относился к своей жертве. Она была по своему внутреннему содержанию дорога и ценна в очах его. Она составляла его отраду и наслаждение. В то же самое время, когда он явил свою ненависть ко греху в том, что не допустил сжечь тело жертвы на своем жертвеннике и повелел удалить его из святилища. Он выразил и свое благоволение к непорочности самой жертвы, повелев, чтобы ее благородные части вознеслись к нему в огне во святилище. То и другое он совершил во Христе. Какой же плод был от всего этого для приносящего жертву? В книге Левит 8.15 нам указаны три драгоценные истины о последствиях, происходивших от принесенной жертвы за грех. Там сказано: «Моисей взял крови и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон и очистил жертвенник, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника и освятил его, чтобы сделать его чистым». В других переводах слова «сделать его чистым» заменены выражением «чтобы совершилось примирение». Итак, очищение грехов, освящение и примирение следовали за принесением жертвы за грех. Не чудно ли все это благо, не драгоценные ли дары для грешника? Так и во Христе. Как по вере Он становится для нас тем, чем Он сделан Богом, так и эти блага делаются нашей собственностью. Подумаем о них немного. Очищение грехов значит сделаться без греха. Так, как бы он никогда и не тяготил нас, как это понял стихотворец, когда воспевал: «И святость ангела не так чиста, как я, имеющий Спасителем Христа». Посвящение, то есть изъятие из повседневной жизни, есть отделение для Бога. Примирение есть исключение всякого недоразумения, всякой вражды и приводит к непременному усыновлению. Так оно на самом деле и есть. Сын Отца стал на наше место и сделался тем, чем были мы. А мы на его месте сделались сынами и чадами Божьими. Не неисследимое ли это богатство Христово? Только бы все мы, видевшие сегодня осуществление этого чудного прообраза во Христе, были причастниками всех этих благ. Но если бы между нами нашлись души, еще не причастные этим благам, позвольте мне сказать вам, что они уготованные для вас. Вы видели путь, ведущий вас к ним. Признайте себя перед Богом тем, кто вы есть на самом деле, грешниками. Придите пред лицо Божье со Христом, как невинным и непорочным агнцем, и представьте его за себя в жертву за грех. Не приходите ни с какой другой жертвой. Это первая подобающая вам жертва, которая принесет вам полное спасение, если вы уповаете на нее с детской простотой. Господь да научит вас и этому во славу свою.